Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Мы продолжаем изучать очень интересную часть этого Евангелия, беседа Иисуса Христа со своими учениками, которая произошла в верхней комнате, так называемая беседа в горнице. Это самый последний разговор, который был у Христа с теми, кто был к Нему очень близок до Его смерти, до Его распятия, до Его ареста. И в этом последнем разговоре много удивительных, важных, ценных вещей. Мы уже говорили о них. Это, кстати, 19-я проповедь уже вот только на эту часть Евангелия от Иоанна, то есть то, что касалось этого вечера. Одного вечера, где Иисус изливает свое сердце, где Он говорит к самым близким Его людям и говорит то, что Он считает, будет для них играть колоссальную важность, будет очень важно. Мы сегодня коснемся самых последних слов из того, что Христос сказал ученикам. У нас еще 17 глава, но эта глава посвящена тому, что Христос говорит в этот же вечер, но Он говорит Своему Отцу. А вот из того, что Он говорит ученикам, вот эти тексты, которые мы будем изучать, это последние слова. Давайте прочитаем с 24 стиха и до конца этой главы. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя, поэтому веруем, что Ты от Бога и шел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». На этом Иисус заканчивает свою известную беседу, свое обращение к ученикам вот этими очень сильными словами: «Мужайтесь, Я победил мир». На это есть причина. Дело в том, что мы живем в обстановке, в атмосфере постоянного беспокойства. Вот такова реальность нашей жизни. За прошедшую неделю, посмотрите, сколько было беспокойств, связанных с вашим здоровьем, связанным с вашей работой, связанных с вашими взаимоотношениями с людьми, связанных с экономическим положением, связанных с международной обстановкой. Нам, кстати, на прошлой неделе прислали вопрос, будет ли ядерная война. Я на него ответил, вы завтра можете послушать по нашей программе «Библия говорит», узнать все. Людей беспокоит очень много. Самые разные вещи, самые разные переживания, которые возникают у людей, и Христос это хорошо знал. Он ясно знал, что ученики Его остаются в обстановке чрезвычайно сложной. В действительности, это была одна из причин Его пришествия на землю. Он там, на небесах, был в обстановке, в которой нет турбулентности, в которой все абсолютно ровно, абсолютно спокойно, нет каких-то беспокоящих факторов. И Он, принимая плоть, Он спускается в мир, в котором штормит. И Он не просто спустился в этот мир в каком-то батискафе, который защищает Его абсолютно от всяких этих движений. Он пришел обычным человеком для того, чтобы ощутить на себе все эти удары. И более того, Он не просто прошел этот мир, ощущая удары, а Он прошел его так, чтобы своей жизнью победить мир и таким образом дать нам возможность, каждому верующему в Него человеку, дать возможность найти состояние покоя в Нем, для того, чтобы этот бушующий океан не представлял для нас опасности. И мы посмотрим сегодня на эти слова Иисуса Христа применительно к нам, к нашей жизни, к нашим обстоятельствам. И давайте молитвенно увидим то, каким образом в конкретном ваших обстоятельствах слова Иисуса Христа сегодня играет роль. Вначале мы посмотрим, о чем же Христос говорит. Вот эти последние слова, они, безусловно, ключевые здесь. Посмотрите 33 стих, он говорит: «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, но в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Что это такое? О чем идет речь здесь? И как это касается нас с вами сегодня? Мир после грехопадения или жизнь после грехопадения, она характеризуется нестабильностью. Отсутствие стабильности – это одна из самых больших проблем, или стабильность очень дефицитна. То есть нам, как только нам кажется, что что-то сбалансировалось, к чему-то мы применились, мы привыкли, как вдруг что-то другое изменяется и ставит нас опять в неудобное положение и требует от нас опять определенной реакции. То есть мы вынуждены находиться в состоянии борьбы для того, чтобы обеспечить себе более-менее стабильную, нормальную жизнь. Причем это происходит везде. Это, как я уже говорил, в семье, в экономике, на работе и так далее. И вот когда Иисус оставляет учеников на земле, Он ясно понимает, что Ему надо, Он хочет обеспечить для них возможность иметь стабильное основание, иметь глубокий мир в сердце, независящий от всего того, что происходит вокруг. Этот мир особенный, он отличался от всех версий мира, которые были предложены на протяжении всей человеческой истории. Этот мир, заметьте, он связан, непосредственно связан с пребыванием в Иисусе Христе. Посмотрите еще раз на эти слова. «Чтобы вы имели во мне мир». Это ключевая фраза. То, о чем Иисус говорит ученикам, Он открывает им совершенно новый вариант. Прежде всего, у этого мира две главных точки опоры. Первая точка опоры, он связан с личностью Иисуса Христа. То есть этот мир во Христе, он основан на нерушимой связи с Отцом. То есть когда мы говорим о том, когда слова Иисуса Христа связаны с тем, что Он говорит: «Во мне будете иметь мир», вот это означает, что Иисус имеет связь с Отцом, которая нерушима. И когда мы во Христе, это позволяет нам стать соучастниками этой связи, которая дает стабильность. Проблема нестабильности людей, человеческих устремлений, прежде всего связана с отсутствием достаточно прочной точки опоры или точек опоры. Я вам приведу один пример, когда мы говорим о возможной точке опоры в нашей экономической жизни или материальном благосостоянии. Такой точкой опоры, может быть, некоторые люди видят хорошую профессию. То есть, когда мы говорим о том, что я хочу получить хорошую профессию, отчасти для того, чтобы стабильность иметь. Но хорошая профессия требует еще кое-что. Она требует стабильной работы. Стабильная работа тоже сама по себе неустойчива, ей нужна еще процветающая экономика. Процветающая экономика, в свою очередь, зависит от политической системы. Политическая система тоже зависит от каких-то международных обстоятельств, катаклизмов, теракты, засухи и так далее. То есть мы видим, как только в одной сфере нашей жизни у нас чрезвычайно много «if». Много «если». Представьте себе, вы нашли хорошую работу, а на этой хорошей работе попался злой начальник, который вас выживает всеми силами и делает вашу жизнь и работу там невыносимой. Вот все вроде бы складывается, и профессия есть, и компания хорошая, а вот человек, который рядом работает, не очень. Или же экономика была нормальная, а завтра рухнула. За мою только недолгую жизнь мы видели много подъемов и спадов, и иногда очень резких спадов. То есть, когда мы смотрим на всю эту систему, и заметьте, это только одна сфера, а добавьте сюда еще здоровье, добавьте сюда еще семью вашу, добавьте сюда еще ваши взаимоотношения с друзьями, И вы можете построить огромный список, родственники, общество, соседи ваши. И все вот эти факторы, они вносят нестабильность, они приносят в нашу жизнь то, что мы никак не можем вот расслабиться и сказать, ну вот все хорошо тебе. Вот кажется, вроде бы вот только-только все хорошо, бах, с другой стороны что-то стрельнуло. Вроде бы там отремонтировали, с третьей стороны что-то происходит. Вот такая жизнь на земле, это в действительности реальность. И это при том, что мы живем в относительно благополучной стране, или, так скажем, в очень благополучной стране по сравнению со многими и многими другими местами. Причина это заключается в следующем. Библия издавна говорит, пророк Иеремия, 17 глава, 5 и 7 стихи, он говорит, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и который плоть делает своей опорою. То есть, если наш покой зависит от всего вот этого списка, профессия, компания, экономика и так далее, то мы прокляты. То есть, люди, которые полагают свой мир во всех этих вещах, обязательно разочаруются. И дальше он говорит, 7 стих, «Благословен человек, который надеется на Господа». То есть, оказывается, нам нужно нашу точку опоры, то, на что мы внутри опираемся, перенести с вот этих вещей, которые людьми основаны или от людей зависят, перенести и научиться тому, чтобы полагаться на Господа. Об этом же говорил Давид, 61-й Псалом, 6 стих, он говорит, «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава, крепость силы моей, упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. И причина в этом проста. Очень простая причина, потому что только Бог – владыка вселенной, только Бог не подвержен изменениям, только Бог – источник стабильности, только Он – источник всякого блага, только Он – источник жизни, только Он – суверенный владыка, судья и судья всего мира, Он будет судить мир, Бог – гарант будущего. Вот если это так, вот верующие люди признают же, что это так, если я сейчас спросил бы, сделал бы опрос всех этих многих сотен людей, которые сидят здесь, верите вы в это? Ну, наверное, подавляющее большинство сказали бы, да, верую. Конечно, это так. Мы согласны с тем, что это так. Но возникает вопрос, почему бы тогда не полагаться на Господа? Я приведу вам другую еще историю из пасторской практики. Мне приходилось иметь близкое общение с рядом людей, которые были на смертном одре. Большинство таких людей, верующих людей, я имею в виду, большинство, разные бывают, но большинство таких людей, они подходили к этой точке с ясным упованием на Господа, с миром в сердце, с тем, что они смело, с надеждой смотрели в будущее. И вот с некоторыми из этих людей мне приходилось иметь дело немножечко до того, как они заболели. И я наблюдал, что в их жизни беспокойство, всякие разные переживания, всякие разные трудности. То есть, оказывается, этот же самый человек может положиться на Господа. И когда он стоит перед лицом к лицу со смертью, может положиться на Господа. Но почему-то нам нужно прийти только к такой точке, когда уже все человеческие опоры рухнули. И вот тогда мы уже говорим, да, Господи, тогда на Тебя. Вот получается что-то в нашей жизни, что пока есть какие-то человеческие опоры, для этого, друзья, есть причина. Дело в том, что полагаться на Господа можно только на Его условиях. Невозможно полагаться на Господа, диктуя свои собственные условия. И вот это нам трудно сделать. Потому что нам всегда кажется, что Бог нас куда-то не туда ведет. И поэтому мы пытаемся взять эти вещи в свои руки И мы боимся, а получится, не получится, а успешно будем, не успешно будем. И от этого и беспокойство возникает. Вот почему Иисус, отличаясь от всех людей, Он был единственным человеком на земле, который прожил жизнь в полнейшей гармонии с Отцом. Он никогда не пытался взять вещи в свои руки. Он был единственным человеком, прожившим жизнь именно так. Он жил в полной гармонии с Отцом, и Он об этом постоянно говорил. Я приведу несколько таких мест, Иоанна 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». 6:38 в этом же Евангелии. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». 8:29. «Пославший меня есть со мной, и Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что угодно Ему». 10 глава 30 стих. «Я и Отец одно». То есть, заметьте, став человеком, Иисус прожил жизнь совершенного послушания Отцу, и таким образом Он дает нам удивительную возможность. Это возможность, веруя в Сына, то есть, соединившись верою с Сына, мы можем в Сына, мы можем соединиться или стать причастником Его стабильности. Именно об этом Иисус и говорит своим ученикам. Он говорит, вы можете иметь мир во мне. Он знал, что Он их оставляет в очень бушующем океане. Он ясно понимал, что то, что их ожидает, будет очень сложно. И несмотря на это, Он ясный путь для них дает. Он дает точку опоры, которая связана с вот этим глубоким сердечным миром, который исходит из полного доверия Отцу. 6 глава 35 стих. Иисус говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда». 16 глава 33 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Еще раз посмотрите. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть первая грань, основание нашего мира заключается в том, что Иисус прожил жизнь полного доверия с Отцом, Он пришел для этого, и Он показал нам, что это возможно, Его атаковали с разных сторон, и Он говорит теперь, хотите иметь мир, соединяйтесь со мной, соединяйтесь с моей стабильностью, с моей гармонией. Чем больше вы будете это делать, тем успешнее будет этот процесс для вас. Второе. Этот мир подтвержден триумфальной победой над дьяволом. То есть, во-первых, Иисус имел эту точку опоры. Второе. Он жил на пораженной грехом земле. И, несмотря на яростные атаки дьявола, Он никогда ни в одной точке не уступил дьяволу. И даже больше того, Он нанес ему мощнейшее поражение. И мы об этом читаем много раз. Почему это важно? Дело в том, что главными врагами людей являются не обстоятельства, не экономика, не политика, не природные катаклизмы. Главными врагами людей является грех, дьявол, мир, как выражение безбожной идеологии, и то, что оттуда исходит, результаты этого, тление и смерть, в конце концов. Так вот Иисус, Он, придя на землю, прожил здесь полноценную жизнь, Он взял на Себя наш грех и, приняв наказание за этот грех, умер на кресте Голгофы для того, чтобы победить всех этих врагов. Он победил грех, Он победил смерть, Он победил дьявола, и Он победил мир. И вот эти слова, которые мы читаем в 33 стихе, в самые последние слова «Я победил мир», они вбирают в себя все. То есть мир в данном случае представляет собой сосредоточение действий греха и дьявола, которые в конце концов ведут к смерти. Иисус очень хорошо понимает, что, оставаясь на земле, ученики будут сталкиваться с агрессивным сопротивлением всей дьявольской системе, этой идеологии, которой он подчинил себе мир. И особая опасность этой системы в многообразии форм ее разрушительных действий. Апостол Иоанн предупреждал об этой опасности в первом послании, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Заметьте, что мир, как дьявольская идеология, она действует, активируя человеческие похоти и гордость. В этом его особая опасность. Он втягивает нас в дьявольскую воронку, эксплуатируя наши желания. Если бы не наши похоти и не наша гордыня, дьявол не имел бы никакой силы над нами. Это его союзники, которые живут в нас. Дьявольские союзники, которые живут в нас. Так вот, он активирует это все дело посредством мира, посредством идеологии, которая нас окружает. То есть это мощная система, которая очень глубоко пропитала общество, пропитала окружающий нас мир, и она пропитывает человеческое сознание. Она пропитывает наши чувства для того, чтобы подчинить себе абсолютно каждого человека, живущего на земле. Вот эти дьявольские нападки, они, конечно же, обрушивались и на Иисуса Христа. Но Иисус, как мы видим, в конце, перед самым концом своей жизни, он заявляет следующее. В этот вечер он говорит следующее. 14 глава, 30 стих Евангелия Иоанна. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». То есть Иисус ни в какой ситуации, ни на малейшую долю, ни на иоту не поддался тем искушениям, которыми дьявол атаковал его. Последней схваткой Сына Божия с дьяволом, с врагом душ человеческих, стала Голгофа. Там на кресте Иисус не только не уступил дьявольским искушениям, но он нанес ему сокрушительное поражение. Колоссянам 2 глава 15 стих написано: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть, взяв на себя человеческий грех и умерев за него, Сын Божий, Бога-человек, Иисус Христос, он лишил дьявола основания для претензии на власть на человеческой душой. Это чрезвычайно важно понимать. То есть, все, кто верою соединяется со Христом, они, во-первых, соединяются с его гармоничным отношением с Богом. Во-вторых, они соединяются с его победой. Дьявол теперь не имеет власти. 1 Иоанна 3:8 написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». То есть победить грех и дать нам силы, чтобы мы в нем побеждали грех. Победа над властью греха сделала возможной следующую победу – победу над властью смерти. Евреям 2:14 мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, чтобы смертью лишить имеющего державу, то есть власть смерти, дьявола». Это и есть победа, о которой говорил Христос ученикам, когда он говорил: «Я победил мир». Эта победа принадлежит каждому из нас. 1 Иоанна 5 глава 4 стих мы читаем: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». То есть мы становимся соучастниками победы Иисуса Христа. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? То есть, соединяясь со Христом посредством веры, посредством возрождения, всякий спасенный им человек становится победителем в нем. 1 Иоанна 4:4 говорится: «Дети, вы от Бога и победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Или апостол Павел еще объясняет это с другой стороны, Римлянам 8:31. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Итак, друзья, Иисус, оставляя учеников, ясно понимает, что дьявол будет их атаковать с разных сторон. И он им говорит: мужайтесь, мужайтесь, у вас есть сила для того, чтобы не бояться этого. И для этого есть два основания. Первое основание в том, что Иисус, Он имеет гармоничное отношение с Отцом, имеет полную стабильность в Отце. Второе, то, что Он победил дьявола на протяжении всей жизни и на Голгофском кресте. Теперь несколько слов о том, как же мужаться. Как вот этот мир, он может стать нашим миром. Мы говорили о том, что такое мир. Давайте теперь посмотрим, как иметь мир в Иисусе Христе. 33 стих начинается очень важным вступлением. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». То есть то, что Иисус сказал перед этим призывом, имеет непосредственное отношение к тому, чтобы научить нас. Иисус понимал, что этот мир, который идеален, он еще должен стать частью каждого христианина. Он не говорит «это сделал я, чтобы вы имели мир». Он-то это сделал. Он теперь говорит это, чтобы они имели мир, для того, чтобы они могли и пользоваться тем, что он сделал. Несколько утверждений, которые сделаны Христом непосредственно перед этими словами, они помогают нам увидеть, о чем же идет речь. Самое первое. Хотите иметь мир? Научитесь просить во имя Христа. То есть просите во имя Христа. 23 стих, 24, посмотрите. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя Мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Очень интересно, что за этот вечер, только за этот вечер, Иисус в третий раз говорит об этом. То есть он возвращается к этой теме снова и снова. Мы говорили уже о том, что Евангелия относительно короткие книги, там мало места. И поэтому если о чем-то здесь говорится, а тем более говорится два раза или три раза, это говорит о том, что это суперважно. Это вопросы, которые Иисус хочет, чтобы мы могли точно понять их, точно могли овладеть ими. Просите во имя Христа. Первый раз Иисус говорит это в связи с утверждением, помните, 14 глава, Он говорит, да не смущается сердце ваше, и чтобы помочь им видеть это. В 13 стихе говорит, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне, если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Второй раз Иисус возвращается к этой же самой теме в 15 главе. Помните прообраз лозы и ветвей плодоносной жизни. И он тесно связывает способность к плодоносной жизни с вот этой практикой просить во имя Христа. 16 стих 15 главы. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». «Что бы чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». В третий раз Иисус связывает молитву к Отцу во имя Сына с полноценной радостью, что и позволяет верующим людям, верующим в Него, иметь в душе этот постоянный, настоящий, непоколебимый мир. И Он опять повторяет это два раза. Посмотрите еще раз, 23 и 24 стихи. «В тот день вы не спросите Меня ни о чем». «Ибо истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам, да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Что это такое? Он подчеркивает, что это новая практика. «Да ныне вы не делали так, а вот теперь вы будете делать так». В чем эта новая практика заключается? Несколько важных моментов, которые нужно понять. Молитва во имя Христа означает признание превосходящего положения и роли Иисуса Христа во Вселенной. Помните, что до того, как пришел Христос, абсолютно все люди, которые рождены от Адама, они наполнены, вся их жизнь наполнена грехом, грехом самоудовлетворения, грехом самоутверждения. И поэтому абсолютно все люди, все человечество, оно генерировано, генерировало или генерирует разложение, что ведет к финальному поражению человечества. Избавиться от этого можно было только одним путем. Можно было только путем, чтобы создать нового Адама. Помните, Иисус назван вторым, новым Адамом. Вот точно так, как от Адама первого произошла вся человеческая раса, Вот точно, да. И эта вся человеческая раса заражена грехом, и это ведет к тлению, разложению и к смерти. Вот точно так Бог начинает в Иисусе Христе новую расу. Дело в том, что только ради этого существует Вселенная. Дело в том, что только то, что сделано во Христе и ради Христа, имеет смысл во Вселенной. По этой причине Бог обращается к нам и говорит, если вы просите ради Христа, ради вот этого нового начала, ради Божьих целей, реализуемых во Христе, вы будете успешны. Вы найдете гармонию с Отцом. Вы придете к точке, в которой радость ваша будет совершенна. Это не что иное, как сердечное согласие с тем, что Бог в Иисусе Христе видит все будущее для человечества и для нас тоже, для каждого из нас в отдельности. Это не что иное, как полноценное доверие Богу своих желаний и всей своей жизни. Просить во имя Христа – это значит признать, что то, что Бог делает через Иисуса Христа во Вселенной, это единственное, что имеет смысл. Это единственное то, что в конце концов будет сделано. Это значит принести к Богу свои желания и просьбы, чтобы позволить Ему привести наши желания в соответствии с тем, что Он делает во Христе и во имя Христа. Джон МакАртур пишет об этом. Это значит молиться о том, что согласно с личностью и волей Христа, подтверждая полную зависимость от Него в обеспечении всем необходимым, с тем, чтобы Он был прославлен в ответе, которого мы ожидаем, которую мы хотим получить. В этом сущность христианства. Именно в согласии с Богом верующие люди во все времена находили глубокий мир в своем сердце. Вот как об этом пишет Гораций Бонар, известный служитель, составитель христианских гимнов 19-го столетия. Вот такое стихотворение, оно оригинально на английском языке. Рита перевела его на русский, я прочитаю вам его на русском. «Господь, твой путь не мой». Он тесен, ну и пусть. Веди своей рукой, сам выбирай мне путь. Пусть легок или суров, то будет лучший путь. Он приведет в чертог, где можно отдохнуть. Свой жребий не дерзну избрать, коль даже мог. Коль изберешь ты, Бог, с дороги не сверну. То царство, что ищу, твое, пусть будет путь твоим. Я так хочу случайно не свернуть. Наполни чашу мне и смехом, и тоской. Твой жребий мой вполне, хороший и плохой. Мне выбери друзей, болезни, нищету, богатство, красоту. Все от руки твоей. Не мне решать, ни в малом, ни в большом. Пусть будет благодать мне силой и вождем. Заметьте, это больше 100 лет тому назад. Эти слова были написаны почти 150 или даже больше того. В 1857 году это было написано. Заметьте, это сердце верующего человека. Сердце всякого верующего человека соединяется с тем, чтобы найти успокоение в согласии с Божьим путем. Итак, это первая ступень обретения мира в Иисусе Христе, который позволяет нам не зависеть от гонений, от различных беспокойств вокруг, это просить, научиться просить во имя Христа. Второе. Углубляйтесь в познание Христа. Это еще одна очень важная грань. Если гармония со Христом, когда мы просим во имя Мое, позволяет нам видеть, иметь эту стабильность, то познание Христа, оно позволяет нам видеть реальность такой, какая она есть. Видеть его глазами. Это то, к чему Иисус ведет ученику. В своем общении Иисус несколько раз подчеркивал ученикам важность точного знания о нем. Посмотрите, что написано здесь, 25 стих. «Доселе я говорил вам притчи, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». То есть для того, чтобы было доверие, для этого нужно знать. Вот посмотрите, в любой ситуации вы можете доверять людям по мере того, насколько вы их знаете. Чем больше вы открываете для человека, тем больше вы можете довериться или, наоборот, не довериться, в зависимости от того, что вы открываете в человеке. То есть доверие предполагает хорошее знание. Мы тогда доверяем лучше, чем больше мы знаем. Иисус говорит здесь о себе. Он начал им открывать себя очень давно, на протяжении всех 3,5 лет. Вы помните, они пошли по простой причине, они пошли за Христом, потому что они увидели в Нем того, о ком они подумали, Он Мессия. Очень многое совпало. Помните, Андрей зовет Петра и говорит: мы нашли Мессию. Но это было далеко не все. На протяжении этих 3,5 лет они постоянно открывали для себя все новые и новые грани о Христе. Это было в самых разных обстоятельствах. По мере того, когда Он в начальной стадии говорил им, Он говорил им очень многообразно. Он говорил им притчами, Он говорил им в разного рода аллегориях, для того, чтобы в общем позволить им себя увидеть более глубоко. Но вот наступил один рубеж, в котором Иисус стал свободно говорить им о некоторых вещах. Помните, 16 глава Евангелия Матфея? Он спрашивает: за кого почитают меня люди? Потом спрашивает: а вы за кого почитаете меня? Петр говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. И вот там написано: с этого времени Иисус начал открывать им, что ему надобно идти на страдания, что он будет арестован, что он будет распят и воскреснет. То есть, заметьте, это между первой точкой, призванием, и вот этой точкой прошло примерно 2-2,5 года. То есть нужно было 2 года, чтобы ученики больше и больше его видели. Вот к этой точке пришли, когда он стал им свободно говорить о своем страдании. Но они тогда не регистрировали, помните? Они на это не реагировали, они не могли это вместить. Иисус продолжает это время, и смотрите эту работу, и посмотрите в 15 главе, 15 стихом он говорит очень интересные слова. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Дружба предполагает открытость. Дружба предполагает знание. Люди не боятся, чтобы знали, те, кто их друзья, знали о том, что у них происходит. И Иисус говорит: я назвал вас друзьями, вы уже не просто слуги. Вы друзья мои, почему? Потому что мы пришли к той точке, в которой я могу вам говорить все уже, что слышал от Отца. Познание Иисуса Христа мы видим очевидно происходящее и возрастающее в сознании, в сердцах учеников. Заметьте, Иисус говорит здесь еще одно очень важное слово. 25 стих еще раз. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время». То есть Он уже им говорит очень много, но наступает, Он ожидает, что вот-вот что-то произойдет, что откроет эту возможность еще шире. То, что произойдет, понятно, это Его смерть, это Его воскресение, это когда Дух Святой снизойдет. Это тогда, когда, помните, Иисус в 24 главе Евангелия от Луки написано, что «открыл им ум к разумению Писания». То есть после того, когда совершилось искупление, им все стало понятно. Поэтому Иисус и говорит: ибо наступает время, когда уровень познания Меня будет еще более высоким. Вот почему Иисус говорит о том, что от этого знания в огромной степени и зависит глубокий сердечный мир. Посмотрите еще раз 26 стих. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня». Заметьте, что ученики открывают для себя, познавая Христа. Одну из главных истин, которая открывается нам, это истина о том, что Бог нас любит. Это истина о том, что в Иисусе явлена эта Божья любовь. Библия говорит нам о 2 уровнях Божьей любви. Ну, во-первых, чем больше мы думаем о Боге, тем больше мы видим, что Бог любит всех без исключения. Так называемая всеобщая благодать, Матфея 5:45 написано: «Ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми, посылает дождь над праведных и неправедных». Вот чем больше люди думают о Боге, чем больше вы будете познавать Христа, тем больше вы будете понимать, что все, что мы имеем, это огромное проявление любви. Более того, Библия говорит о том, что Божья любовь была проявлена в Сыне. Иоанна 3:16, знаменитое место. «Ибо так возлюбил Бог мир», то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это не только открывает возможность для спасения людей вообще, но без Иисуса Христа история человечества закончилась бы, едва начавшись. Вселенная существует ради того, что Бог делает через Иисуса Христа. Но есть еще другая любовь. С другой стороны, Библия говорит об особенной Божьей любви. И в этом нет ничего страшного или странного. Некоторые люди не понимают, каким образом Бог может любить одних сильнее других. Он же не лицеприятен. Но в действительности это так. Посмотрите, Бог не лицеприятен, но самая сильная Божья любовь – это любовь Божественной Троицы. Это любовь, которая существует между тремя личностями Божества. Эта любовь была всегда тогда, когда не было ни одной песчинки Вселенной. Это любовь чистая и совершенная. Это совершенная любовь. Это взаимная любовь. Абсолютно взаимная и полная между Богом Сыном, Богом Отцом и Богом Духом Святым. Это вечная любовь. И Писание много раз говорит о том, что это особенная любовь. Это любовь, которая не омрачена грехом. Это любовь, которая не омрачена несовершенствами. Это любовь, которая не омрачена ограничениями физического мира. Это настоящая Божья любовь, которая существует, и аналога такой любви нет. Это самое настоящее, и все то, что мы видим на земле, это какое-то жалкое уподобление вот этой Божьей любви. Несколько текстов, Иоанна 3:35. «Отец любит Сына, и все дал в руки Его». Заметьте, он написано, возлюбил мир, но миру все не дал. А вот Сыну все дал в руки. Почему? Потому что это особая любовь. Отец любит Сына и все дал в руки Его. Никому-то другому. Иоанна 5 глава 20 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит, и показывает Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». 22 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца». Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Заметьте, Бог всех любит, но Сына любит в особой степени. И поэтому Он Сыну, а не всем, дал право судить мир. То есть это особенная Божья любовь, которая проявляется к Сыну. И вот эта особая любовь к Сыну, Божья любовь к Сыну, она распространяется на всех, кто в Сыне. Это особая Божья любовь. Вот почему Бог любит верующих людей больше, чем неверующих. Опять-таки, Бог не лицеприятен, Он любит всех, но Сына Он любит особой любовью. И потому все те, кто в Сыне, они попадают в эту сферу особой Божьей любви. Той же самой любви, которой Бог любит Троицу. Иоанна 14:20 мы читаем. «В тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас», Он говорит о дне сошествия Духа Святого. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». Заметьте, речь не идет о том, что Бог не любит весь мир. Бог любит весь мир. Но вот те, кто любит Христа, то есть те, кто, соединившись с верою со Христом, имеют эту особую любовь к Сыну. «Те, кто любит Меня, будет возлюблен Отцом Моим. Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Еще раз давайте посмотрим 27 стих 16 главы. «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога». То есть Иисус говорит об этой особой любви. Итак, мы говорили о двух вещах уже. Что нам нужно для того, чтобы мы могли обрести этот мир? Как иметь мир во Христе? Первое, нам нужно просить во имя Христа, то есть нам нужно практически отказываться от своих вариантов жизни и искать Господа, чтобы соглашаться сердцем своим, соглашаться с Его путем, по которому Он ведет, с тем, что Бог ищет в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. Второе, нам нужно углубляться в познание Христа. Хотите иметь мир в сердце, познавайте Христа. Познавайте Его больше. Вот почему нам нужно изучать Писание. Вот почему нам нужно быть в церкви, вот почему нам нужно слушать Слово, вот почему нам нужно прилагать сознательные усилия, чтобы сердце наше было сфокусировано на том, чтобы знать Господа. Оно может быть занято чем угодно, с самыми разными вещами. Друзья мои, в мире много интересного, много беспокойного, много того, что разрывает наше внимание на части. Друзья мои, но если вы не найдете возможности, чтобы сосредоточить свое сознание на познании Господа, вы никогда не сможете иметь мир в сердце. Никогда не сможете иметь то, ради чего Христос победил мир на Голгофском кресте. И последнее, а что мы видим здесь? Укрепляйтесь в доверии Христу. По мере того, как ученики открывали для себя все более глубокое понимание Христа, они все больше видели, что Он любит их. Они все больше видели, Ему можно доверять. У них появлялись новые и новые основания для веры. Это очень важно. Вот почему мы и познаем Христа. Для того, чтобы больше доверять Ему. Поэтому мир наполняет сердце. В этом смысл истинного знания Бога. Бог открывает нам себя через Христа для того, чтобы мы могли уповать на Него и через это иметь мир, который Он дает. На протяжении всей жизни Иисус, всего своего служения, Иисус взращивал в сердцах учеников их веру, их практическое доверие. Посмотрите еще раз 27 стих. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога». Заметьте, Иисус отмечает прогресс в их вере. Ученики верили, уже верили в том, что Иисус – Сын Божий. И опираясь на это, Иисус представляет им следующую ступень их познания. Смотрите еще раз, 28 стих. «Я и шел от Отца, и пришел в мир. И опять оставляю мир, и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь. И притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты и шел от Бога». Это очень интересный отрывок, на котором я чуть-чуть хотел остановиться. Вот ученики как будто в первый раз это слышат. Вот послушайте еще раз. Он говорит: «Я пришел от Отца, пришел в мир, оставляю мир и иду к Отцу моему». Если вы внимательно почитаете, Иисус уже несколько раз об этом говорит. А до учеников только дошло. Они говорят: «Теперь видим, что ты все знаешь». Я не знаю, обнаруживали ли вы это в своей жизни. Я обнаруживал как в своей собственной жизни, так и в жизни многих людей. Людей, с кем мне приходилось иметь дело, с кем мне приходилось беседовать о каких-то вопросах. Несколько лет назад, сколько-то времени, ты говоришь с человеком, объясняешь, показываешь, все популярно, все ясно, как будто не слышит. Проходит время, и этот человек говорит: «А так вот оно как!» И ты говоришь: «Так мы ж говорили об этом!» Не видел. Знаете почему? По причине того, что для того, чтобы что-то знать, нужно еще что-то раньше пройти. Усвоить нужно. Вот это то, что и называется ростом в вере. То есть это знание уже было, но способность его воспринять требовала восприятия чего-то другого, еще предварительного. Это то, что мы видим в жизни учеников. Но здесь интересна еще одна деталь. Посмотрите, они говорят: «Ну, теперь точно веруем. Теперь веруем, что ты из Бога, от Бога исшел». Но Иисус очень быстро остужает их веру. Или их энтузиазм, так скажем. Посмотрите, 31 стих. «Теперь веруете?» То есть Иисус, ну, как бы глубоко сомневается в их таком очень твердом утверждении. И представляет аргумент, почему он сомневается. Он говорит: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и оставите меня одного. Но я не один, потому что Отец со мной». Вы знаете, что здесь сказано? Иисус в этом месте подтверждает, что у них уже есть прогресс. Они теперь уже научились понимать, что Он от Бога исшел, что Он пришел в мир, что Он оставляет их и идет к Отцу. Но они еще не понимают, как это произойдет. Поэтому он говорит: «Теперь веруете?» Он говорит: «Вам еще придется научиться вере». Вот сейчас будут обстоятельства, которые потребуют от вас веры, которой у вас еще нет. Но вы научитесь. И заметьте, как он объясняет. Он говорит, ну я не один. Это, кстати, очень интересный вариант. Иисус говорит об очень серьезных вещах. Он говорит о том, что ученики его предадут и оставят его одного. Он говорит о том моменте, в который он единственный раз в своей жизни, он просит людей. Он просит о чем-то для себя. Он просит их, помните, пободрствуйте со мною. И они этот единственный раз, вот абсолютно бесчувственные, черствые, в сон их клонят. То есть это очень чувствительно и очень болезненно. Но заметьте контраст: слабая вера учеников и сильная вера сына. Он говорит, мне, конечно, тяжело, но я не один. В этом и смысл веры. Отец со мною. И вот эта вера Христа, она и является примером, практическим примером для Иисуса Христа. Ученики, изначально пойдя за Христом, на протяжении всей своей истории жизни с Ним, они учились вере. Они открывали для себя Его все больше и больше. Когда-то Он накормил 5000 человек, когда-то Он шел по воде, когда-то успокоил бурю, когда-то обеспечил сверхъестественный улов рыбы, преобразился во славу, исцелил слепорожденного, воскресил Лазаря. Это все были точки, в которых их вера увеличивалась, увеличилась. То есть каждое событие открывало новые грани в личности Христа. И с каждым моментом им казалось, что они знают Его все больше и больше. Или вот теперь-то они знают Его до конца, но за каждым из них следовало что-то новое, что-то более обширное. Так было и сейчас, вот в этой точке. Им казалось, что они уже веруют, но Иисус открывает перед ними горизонт и говорит, вам нужно еще научиться вере. Друзья, мир, в котором так сильно нуждались ученики, мир, сердечный мир, это тот мир, который возможно обрести только в Иисусе Христе. Его можно обрести только посредством веры и практическая способность доверять Богу, принимая из Его рук различные сложные обстоятельства. Это важнейшая составляющая в процессе обретения мира, способность признавать, что Бог контролирует все, что мы принадлежим Ему, что у Него есть благая, угодная и совершенная цель и воля для нас. Она и ведет нас к успокоению. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы предложить вам еще раз посмотреть на все, о чем мы говорили сегодня. Мир в Иисусе Христе. Как мы можем этот мир иметь? Что это такое практически? Во-первых, он основан на совершенной гармонии Христа с Отцом. Во-вторых, он подтвержден триумфальной победой Христа над дьяволом. В-третьих, он обретается молитвой во имя Христа. И в-четвертых, он развивается познанием Христа и укрепляется верой во Христа.